Актуальное интервью. Капля камень точит. Предлагаем вашему вниманию интервью с начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами Администрации аппарата управления ВОС Константином Лапшиным. Интервью подготовила и провела Ирина Зарубина.
Мы подвели итоги состояния трудоустройства и занятости инвалидов по зрению членов ВОС в 2022 году, и хотелось бы отметить следующую картину. В целом, количество работающих и обучающихся в очных, высших и средних специальных учебных заведениях инвалидов по зрению членов ВОС за год уменьшилось ненамного. С 18 846 человек до 18 668. И это уменьшение главным образом связано с уменьшением численности незрячих работников предприятий ВОС. Оно уменьшилось за 2022 год с 3525 человек до 3168. Я так понимаю, здесь сказались и оставшиеся коронавирусные ограничения и последствия. Здесь сказалось и влияние начала специальной военной операции и наложение некоторых санкций на нашу страну и таким образом соответствующее некоторое свертывание производства. Но, как мы видим, это сказалось не очень сильно. Ну и кроме того, по большинству других статей произошло увеличение числа работающих инвалидов по зрению членов ВОС. Так даже количество инвалидов по зрению, которые работают в организациях и учреждениях ВОС, возросло более чем на 100 человек и составило 1278 человек. Что касается открытого рынка труда, то мы также наблюдаем небольшой рост численности работающих инвалидов по зрению на открытом рынке. Оно сейчас составляет, насколько я помню, где-то 13 023 человека. И кроме того, наблюдается опять же небольшой рост численности обучающихся в высших и средних учебных заведениях. Их сейчас порядка 1400 человек. Вот, собственно говоря, такая картина, которая показывает нам, что за 2022 год, несмотря ни на какие обстоятельства, рынок труда для незрячих людей в целом, хоть и на невысокой планке, но стабилен.
Во многих региональных организациях активно внедряется программа квотирования рабочих мест. Вот сказалось ли это на увеличение количества работающих членов Всероссийского общества слепых?
Что такое программа аренды квотируемых рабочих мест? Также более правильно ее называют программа финансирования рабочих мест в счет квоты для инвалидов. В том случае, когда работодатель квотирует рабочие места, и ему у себя нет возможности устроить инвалидов по зрению, ну, например, какое-нибудь предприятие «Газпром», которое квотирует рабочие места, ну, скажем, сварщиков, и нет возможности устроить инвалидов по зрению, в этом случае с 1 сентября 2022 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 366 оно имеет возможность передавать эти рабочие места другим предприятиям и в том числе организациям инвалидов и предприятиям, находящимся в структуре организации инвалидов. То есть как бы арендует эти рабочие места, хотя слово «аренда» здесь подходит не точно. Это именно передача рабочих мест, соответственно, с заработной платой на этих специалистов, да, работающих на этих рабочих местах, в том числе в организации инвалидов. И да, это прежде всего сказалось на некотором увеличении количества инвалидов по зрению членов ВОС, работающих в организациях и учреждениях ВОС. Итак, хотелось бы сказать, сколько региональных организаций ВОС используют программу аренды квотируемых рабочих мест по состоянию на 1 января 2023 года. Таких организаций было 37. Я думаю, сейчас уже этот показатель изменился еще в большую сторону, но из 37 организаций, которые уже использовали на тот момент данный механизм, наиболее крупных успехов достигли Санкт-Петербургская региональная организация, Московская городская организация ВОС, Иркутская, Тюменская и Кемеровская региональные организации. И за счет этого, в принципе, количество работающих инвалидов по зрению членов ВОС прежде всего в организациях и учреждениях уже начало увеличиваться. Что, к сожалению, не скажешь о предприятиях ВОС, но я надеюсь, что тенденция к снижению численности работающих инвалидов по зрению на предприятиях ВОС за счет этого механизма тоже будет переломлена.
На предприятиях Всероссийского общества слепых реально заработает эта программа, потому что мы записывали несколько интервью с председателем региональных организаций, и практически все отмечали то, что в основном квотируемые рабочие места все-таки вне предприятий общества слепых.
Я думаю, что все зависит от работы председателей региональных организаций. Так, например, в Москве 88 рабочих мест организовано в рамках аренды квотируемых рабочих мест именно на предприятиях ВОС. В Кемеровской области тоже значительное число рабочих мест организовано именно на предприятиях ВОС. То есть здесь все зависит от активности самих председателей организаций. И чем активнее они будут действовать, тем больше людей будут трудоустроены хотя бы на ограниченное время, поскольку все эти договоры, связанные с предоставлением работников, да, по программе аренды квотируемых рабочих мест, они имеют ограниченный временной характер. Но хотя бы на ограниченное время эта численность сможет увеличиться.
Недавно проходило совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых на тему квотирования рабочих мест. Вот расскажите немного, пожалуйста, об этом мероприятии.
11 мая проходил семинар в формате видеоконференц-связи с председателями региональных организаций, который был посвящен как раз вопросам аренды квотируемых рабочих мест, где, собственно говоря, мы и озвучили эту статистику. Да, существует большое количество вопросов, потому что в разных регионах есть различные нюансы применения данного законодательства. Где-то, как, например, в Тюменской области, эта система применяется уже достаточно давно, потому что там на региональном уровне было принято соответствующее законодательство еще в начале 2010-х годов. Где-то эта практика применяется только с нынешнего года. И в каждом регионе есть свои нюансы, на которые приходится обращать внимание. Поэтому вопросы, связанные с данной практикой, приходится решать, ну, в основном нашему департаменту промышленности, персонально, в зависимости от исследуемого региона и изучения соотношения федерального и регионального законодательства. Но факт остается фактом, что сейчас по всей стране, там, где разрешено квотирование рабочих мест, а оно разрешено везде, разрешена практика аренды квотируемых рабочих мест.
Запись этого семинара будет размещена в приложении к этому номеру, и желающие смогут ознакомиться с материалом в полном объеме. Подробнее остановитесь, пожалуйста, на роли государства в трудоустройстве членов Всероссийского общества слепых.
Я, честно говоря, буду понимать положительную роль государства в трудоустройстве и занятости членов Всероссийского общества слепых, когда мы увидим устойчивый рост количества работающих инвалидов по зрению. Сейчас, к сожалению, мое отношение ко всему этому процессу состоит в том, что слова остаются словами, но тенденции к увеличению количество работающих инвалидов по зрению в настоящее время пока, к сожалению, мы не видим. Больше того, в прошлом году по заказу Счетной палаты Российской Федерации мы провели анкетирование инвалидов по зрению членов ВОС на предмет их отношения к труду, трудоустройству и занятости. В этом анкетировании приняло участие 3263 человека из 50 региональных организаций ВОС. Абсолютно различных возрастных категорий, абсолютно различного уровня образования, различного, опять же, возраста от 18 до 70 лет. Мы задавали вопрос о том, легко ли найти работу инвалиду по зрению в том случае, если он эту работу потерял. На это мы получили следующие результаты. Если инвалид по зрению теряет работу, то с 90% вероятностью он не найдет работу в течение ближайшего года. И с 76% вероятностью он не найдет работу в течение ближайших 3 лет и более. То есть никогда практически. Это первый такой, я бы сказал, шокирующий результат. Второй шокирующий результат связан с оценкой деятельности структур служб занятости в различных регионах страны. 52% опрошенных считают деятельность служб занятости для инвалидов по зрению абсолютно бесполезной. Только 8% опрошенных смогли трудоустроиться с помощью служб занятости. Такова печальная статистика роли государства в нашей занятости.
Вы часто принимаете участие в мероприятиях разного уровня. Например, недавно вы принимали участие в заседании рабочей группы в Государственной Думе Российской Федерации. Вот поподробнее остановитесь, пожалуйста, на роли таких мероприятий.
Общий принцип таких мероприятий можно заключить в трех словах. «Капля камень точит». Это был круглый стол с участием рабочей группы, связанный с трудоустройством инвалидов по зрению, который проходил при организационной поддержке фракции ЛДПР в Госдуме под председательством депутата Госдумы Ярослава Нилова. В ходе данного круглого стола, естественно, я озвучил все эти цифры. Естественно, что были названы основные проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов по зрению, то есть отсутствие индексации пенсий для работающих инвалидов, отсутствие реальной заинтересованности у работодателей при трудоустройстве инвалидов, отсутствие реальной мотивации для работодателей при квотировании рабочих мест. В этом заседании принимали участие вице-президент ВОЗ Александр Иванович Коняев, директор Департамента социальной реабилитации Антон Викторович Федотов, многие незрячие специалисты, которые имеют активную жизненную позицию. Ну, как сказал Ярослав Нилов, да, конечно, мы не можем сейчас сразу принять соответствующие нормативные законодательные акты, но мы будем обращаться с данной инициативой, капля камень точит, но, к сожалению, пока еще, так сказать, не заточило. Пока еще индексация пенсий работающим инвалидам не одобрена, людям приходится использовать различные практики для обхода этого дискриминационного положения.
Как меняется картина трудоустройства инвалидов по зрению на открытом рынке труда с точки зрения профессионального распределения?
С точки зрения профессионального распределения эта картина за последние годы меняется мало. Если говорить об открытом рынке труда и о работе незрячих специалистов, потому что рабочими специальностями на открытом рынке труда, как правило, заняты инвалиды второй группы с хорошим остатком зрения и третьей группы. А вот именно работа незрячих специалистов, здесь преобладают инвалиды по зрению тяжелых категорий, то есть первая группа и вторая. Так вот, с точки зрения трудоустройства и занятости незрячих специалистов, распределение актуальных профессий продолжает выглядеть так, как оно выглядело 3-5 лет назад. То есть первое место занимают массажисты, причем их удельный вес потихоньку растет. Ну, я так понимаю, что это связано все-таки с массовым открытием средних специальных учебных заведений, где готовят незрячих массажистов в регионах. Он вырос с 31 примерно до 34%. Ну и дальше мы видим примерно ту же самую картину, как и раньше, по различным другим областям занятости. Так, в области образования в различных, опять же, сферах работает чуть больше 19% из числа незрячих специалистов на открытом рынке труда. Около 10% заняты в сфере индивидуального труда. Примерно 6% – это незрячие музыканты и преподаватели музыки. Около 4% – это люди, которые так или иначе работают в сфере информационных технологий. Ну и далее на долю психологов, юристов, библиотекарей, соцработников, экономистов приходится в среднем от 2 до 4% по каждой категории.
Константин Александрович, меня удивила цифра 6% незрячих музыкантов. Ведь традиционно незрячий музыкант – это была самая востребованная профессия. Что произошло в области трудоустройства незрячих музыкантов?
Ну, сейчас, как мы понимаем, единственное приложение, в котором незрячие музыканты могли бы работать на постоянной основе, это преподавание музыки. А в связи с тем, что резко сократился уровень востребованности музыкантов как таковых с использованием различных средств автоматизации в данной области искусства, то, естественно, это сокращение повлекло за собой и сокращение числа работающих незрячих музыкантов. Мы, например, сейчас видим, как в Москве единственной сферой применения большинства незрячих музыкантов, и то с большой борьбой, является работа в крематориях.
У нас публиковалось несколько материалов на тему трудоустройства незрячих массажистов. И меня сегодня порадовало то, что численность работающих массажистов увеличивается. Но ушли ли те проблемы, с которыми сталкиваются незрячие, работающие в обычных поликлиниках, больницах, санаториях и так далее, связанные с оформлением документации?
Нет, эти проблемы не только не ушли, они постепенно все более и более приходят. Так еще в прошлом году мы рассказывали о крупном совещании в Москве с участием незрячих массажистов и специалистов Департамента труда и занятости города Москвы, где прозвучала массовая просьба незрячих массажистов в связи с повсеместным внедрением системы ЕМИАС, то есть автоматизированной системы для учета работы медицинских сотрудников, которая не стыкуется с нашими программами экранного доступа, была просьба выделять ставку хотя бы на нескольких незрячих массажистов, человека, который бы мог помогать в чтении информации и в записи результатов работы в соответствующих журналах. На эту просьбу было отказано, и никаких действий в интересах незрячих массажистов в Москве, насколько я знаю, не предпринято.
Там ведь проблема в том, что записать надо здесь и сейчас. Вот ты оказал услугу, и она должна быть отражена в ИМИАС.
В одной поликлинике сколько может наработать незрячих массажистов? 1-2. Поэтому я не думаю, что запись здесь и сейчас – это что-то очень трудное.
Но это надо выделять еще одну единицу,
да.
И не каждый руководитель на это пойдет при тенденции сокращения работающих медицинских работников.
Но, опять же, если взять количество незрячих специалистов, работающих в этой сфере, то это, я думаю, что не более 1% среди всех медицинских сотрудников, которые работают в сфере здравоохранения. И я не думаю, что затраты на оплату труда нескольких специалистов, которые бы помогали незрячим массажистам, составят какую-то серьезную цифру для бюджета Москвы. Я думаю, что эти затраты находятся в пределах статистической погрешности. И при желании такой город, как Москва, да и другие регионы, не испытывали бы проблемы с принятием на работу таких сотрудников.
Константин Александрович, а может быть пойти другим путем и адаптировать программное обеспечение для инвалидов по зрению?
Большой вопрос в том, насколько этот путь менее или более затратен, чем просто использование вот таких вот помощников. Потому что если мы говорим про адаптирование программного обеспечения, причем в государственных учреждениях, то это значит, что в государственных учреждениях должен быть использован отечественный софт, который бы обеспечивал невизуальную доступность к информации для инвалидов по зрению, раз, и должны быть обеспечены, опять же, отечественные разработки, которые бы обеспечивали адаптацию вот этого нового, еще не опробованного отечественного софта к данной системе ЕМИАС. Я не думаю, что затраты на все это окажутся дешевле, чем затраты на привлечение вот таких помощников.
Но это обеспечение все-таки на уровне государства, а здесь то, что предлагаете вы, это нагрузка на конкретную поликлинику, и я, вот, допустим, будучи главным врачом, не знаю, пошла бы ли я на такое привлечение еще одной единицы.
Честно говоря, эту проблему можно было бы решить не на уровне конкретных поликлиник, а на уровне города, и главные врачи поликлиник могли бы составлять соответствующие заявки в департамент на финансирование там 1-2 единиц. Причем это ведь не в каждой поликлинике, это ведь в считанном количестве поликлиник происходит. Я не думаю, что это какая-то невыполнимая задача, если была бы воля к выполнению этой задачи. С другой стороны, задача создания такого отечественного софта на государственном уровне, на федеральном, потребует и времени, и гигантских вложений, поскольку за копейки никто из уважающих себя фирм-разработчиков такое обеспечение делать не будет, а это обеспечение должно быть пристыковано к тем операционным системам, которые используются государственными учреждениями, и вряд ли это будет Windows. Поэтому эта задача на несколько порядков более сложная, чем просто нанять людей.
Ну, не знаю, во всяком случае, современный подход, мне кажется, все-таки требует адаптации программного обеспечения. И делало ли Всероссийское общество слепых что-то в этом направлении?
Всероссийское общество слепых не может по, так сказать, своим масштабам писать код программ.
Нет, но во всяком случае, вот, обратить на это внимание, порекомендовать своих специалистов, а у нас ведь есть такие специалисты.
Ну, а в этом смысле работа ведется, по крайней мере, сделан первый шаг к тому, чтобы обеспечивать доступность интернет-документов, это ГОСТ. Сначала он был ГОСТ 52-872-2012, теперь 52-872-2019, который регламентирует доступность интернет-сайтов и другого цифрового контента для инвалидов. Правда, этот документ имеет рекомендательный характер. На мой взгляд, нужно идти дальше. Нужно ставить вопрос о том, чтобы данный документ имел обязательный характер, и, кроме того, необходимо разрабатывать еще стандарт, который бы регламентировал программное обеспечение, используемое работодателями в целях его доступности для инвалидов по зрению. Я думаю, что именно в этом ключ для решения данной задачи, и Всероссийское общество слепых постепенно идет по этому направлению, ставит эти вопросы, но опять же эти вопросы решаются с огромным трудом. Я так полагаю, что для взаимодействия государства и решения данных вопросов уйдут многие годы, и не по вине Всероссийского общества слепых, а время идет, и новые массажисты требуют трудоустройства, поэтому так или иначе легче пока нанимать помощников, чем проектировать и разрабатывать какие-то сложные, дорогостоящие и ограниченные во времени употребления игрушки.
Ну, я думаю, что это не совсем игрушки, потому что с проблемой, с которой столкнулись массажисты, сталкиваются и специалисты других профессий, например, преподаватели, причем работающие не только в общеобразовательных обычных школах, но и в наших специальных школах, например, заполнение электронного журнала, потому что тоже надо заполнить его здесь и сейчас, ну и так далее. То есть эта проблема, к сожалению, становится типичной для специалистов многих профессий.
Да. Да, к сожалению, это так. Почему я сказал именно, что игрушки, да? Потому что мы же еще должны помнить еще об одном факторе. Ведь каждая программа, которая будет разрабатываться, использование каждой программы, оно ведь ограничено во времени. Использованием той операционной системы, под управлением которой она работает. Если все это сопоставить, да, с механизмом принятия различных нормативных документов на государственном уровне, ну, тогда мы можем делать разные выводы.
Ну, во всяком случае, тенденция снижения работающих не только массажистов, но массажистов пока не падает в численность.
Нет.
Но снижение работающих педагогов даже в наших специальных школах очевидно.
Да. Это так.
И когда беседуешь с преподавателями, покинувшими систему образования, очень многие на первое место ставят работу с программным обеспечением. Это очень важная проблема.
Это действительно так. Хотя, с другой стороны, мы видим и некоторую обратную сторону, связанную с отношением самих инвалидов по зрению к труду. И это явление тоже хочется немножко озвучить. По крайней мере, у нас уже и из средств массовой информации, и из практики, например, публикования нами различных вакансий, мы уже несколько раз читали, что по опросам, которые проводил Росстат, примерно 75% инвалидов, всех инвалидов, здесь я не говорю об инвалидах по зрению, в принципе, не хотят работать. Если говорить об инвалидах по зрению, то в результате использования нашего долгосрочного динамического ряда, который имеет продолжительность, ну, порядка 40 лет, и в результате еще его подтверждения прошлогодним анкетированием, в результате которого цифры, которые мы получаем, имеют примерно один и тот же порядок, в результате всего этого исследования мы видим, что 80% инвалидов по зрению не способны работать нигде, кроме специализированных предприятий ВОЗ. То есть они не способны себя реализовать на открытом рынке труда. И когда мы ежедневно публикуем различные объявления о трудоустройстве, то, к сожалению, мы видим, что откликаются буквально единицы. И те, кто откликаются, как правило, диалог примерно следующий. Ну вот я видела объявление о трудоустройстве массажиста в Москве, Московской области, Кемерово, Свердловске, Иркутске, где угодно. Расскажите подробно об этой вакансии, об этом работодателе. Мы рассказываем подробно об этой вакансии, об этом работодателе. Спрашиваем, ну а как у вас с образованием, как у вас с сертификатом? Примерно треть говорит о том, что сертификат у них просрочен. Мы сразу же завершаем разговор, потому что с нашей точки зрения специалист, массажист – это тот человек, кто имеет соответствующий диплом и действующий сертификат по массажу. Остальные спрашивают, ну а где это находится? Ну мы называем там район или станцию метро. Большинство говорит, мне неудобно туда ехать, нет, мне неудобно. Некоторые говорят, как туда я поеду один, без мамы. Некоторые все-таки соглашаются. Потом мы говорим, что, ну, рабочий день, там, 5-2. О, говорит, а как же, никаких там мне специальных условий не будет, чтобы, например, там, 4 дня работать или как-то? Ну, говорю, ну, вы сначала поговорите с работодателем, пройдите собеседование. Ой, ну, нет, это не подходит. Некоторые, правда, все-таки доходят до собеседования, и, как правило, на собеседовании у работодателя они отсеиваются, потому что начинают, опять же, ставить какие-то свои условия. И только где-то в среднем 1 из 100 доходит до нормального трудоустройства. Поэтому мы таких людей считаем просто единицами. То есть мы видим существенную проблему не столько даже в работодателях, сколько и в самих незрячих, которые, как они говорят, а что они говорят, то еще надо проверять. Как они говорят, хотели бы работать. Непонятно, чего бы они хотели – работать или получать получку.
Константин Александрович, но это проблема не только нашей страны. Я, работая в системе образования, принимала участие во многих международных конференциях, тогда их было еще много. И специалисты из зарубежных стран удивлялись нашей системе трудоустройства незрячих и говорили, ничего, вы столкнетесь с тем же, с чем столкнулись и мы, что инвалиды, получая от государства неплохую пенсию, говорят, а нам зачем работать? Да, есть работающие и там, но это уже очень мотивированные инвалиды. А большинство работать не хочет, то есть это не только наша проблема.
Да, к сожалению, но и приходится отмечать, что государство, по сути, всячески способствует этому. Например, отменяя, да, индексацию пенсий для работающих инвалидов.
Да, это тоже проблема. Я со многими беседую, и они говорят, да, я не работаю, потому что нет индексации, и пенсия не увеличивается, а зарплата тоже. И, в общем, постепенно человек приходит к тому, что за ту небольшую зарплату, которую он получает, нет смысла ездить. А мотивация к труду, если работа неинтересная, нет. Работа должна еще быть привлекательной для инвалида по зрению, чтобы он работал за небольшую зарплату.
Конечно.
Константин Александрович, мне не хотелось заканчивать на такой грустной ноте. Что вы нашим читателям рассказали бы под занавес такого, чтобы все-таки мы с вами завершили на позитиве?
Под занавес я хочу сказать так. Конечно, многие наши читатели, особенно те, кто уже во взрослом возрасте ищет работу, начнут воспринимать мои советы в штыки. И я это тоже наблюдал. Но я хотел бы сказать все-таки главное. Для того, чтобы воспринимать самого себя как состоявшегося человека в окружающем мире, даже не столько надо находить именно работу в смысле регулярного посещения какого-то офиса или учреждения и выполнения каких-либо действий. Надо постараться найти ту область, в которой быть полезным людям. Например, мы знаем, что большинство учащихся в интернатах, выпускников интернатов, они поступают в вузы, и таким образом школы отчитываются в эффективности своей профориентации. Но поскольку эти показатели не окончательные, то трудно им верить. На самом деле окончательную эффективность профориентации мы можем измерить только тогда, когда выпускники вузов устраиваются на работу. А таких, как правило, от 20 до 30%. Но те люди, которые хотят хоть как-то состояться в этой жизни, они не должны вешать голову. Да, мы даем всяческие советы студентам, как увеличить вероятность своего трудоустройства, но даже если человеку не повезло, и если даже он не смог найти работу, так сказать, своей мечты, или если человеку не дано там учиться в вузе, и он вышел из школы, и раньше таким людям Всероссийское общество слепых гарантировало трудоустройство на предприятиях, а теперь оно этого гарантировать не может. Прежде всего, таким людям я могу сказать, ну, сделайте так, чтобы вы были чем-то полезны людям. Поезжайте в Волоколамск, в Центр реабилитации слепых, или в БИСК. Овладейте каким-нибудь ремеслом. Начните помогать своим соседям. Вы от этого получите, пусть сначала моральное удовлетворение, а может быть, потом оно перейдет и в материальное, и в духовное. Начните общественную работу. И эта общественная работа, может быть, принесет вам выигрыш различных грантов. Может быть, вы окажетесь на хорошем счету среди различных общественных деятелей. Станьте, в конце концов, полезным своими советами для тех людей, которые вас окружают. И хотя бы в этом найдите свое удовлетворение. Таким образом, вы сможете понять, что вы начинаете чувствовать себя состоявшимся в этом окружающем мире. И это не пустые слова. Это в какой-то степени связано даже с моим опытом человека, который прошел все 90-е и который, закончив вуз, получив диплом с отличием, стал работать совершенно не по той специальности, на которую он учился. И получать за это в 90-е годы $6 в месяц и зарекомендовать себя в течение 2 лет на преподавательской работе среди зрячих студентов, делая ее совершенно бесплатно, только для того, чтобы зарекомендовать свою репутацию среди педагогического коллектива. Да, это трудно, но в качестве альтернативы остается только один путь – идти в свои 4 стены и там постепенно деградировать. Вот я желаю, чтобы каждый из вас все-таки понимал свою роль в этом мире и старался быть полезным людям в том, где и чем он может быть полезным.